Максим Путилин. Враг для самого себя. Глава первая. Бастион скорбной тени. Старенфорд – угрюмый и гротескный город, славящийся своей непреклонной и неотступной атмосферой старины и полного уныния. Но в то же время он не лишен некоего шарма викторианской эпохи. Сегодня он как никогда печален и мрачен. По радио и телевизору объявили о приближающейся грозе. Грустные сине-черные тучи медленно волочатся к городу, так и норовя укрыть его с собой, погрузив в вечную тьму, как он и заслуживает. Не столь давно полные веселья и радости улицы поблекли на фоне страшных событий, свалившихся на город, как снег на голову в прекрасный летний день. В тот вечер все было как-то не так, и этому предшествовали очень пугающие и берущие за душу происшествия, заставившие дрожать добрую половину населения. Вот уже несколько дней небеса оплакивают людей, чьи жизни унес новоиспеченный серийный убийца. Множество жертв пало от его жестоких рук. Некогда приятные безмятежные вечера ушли из памяти горожан и стерлись, как старая кинопленка. Теперь же люди стали куда более опасливыми и осмотрительными, чем в былые времена, стараясь как можно быстрее добраться до своего дома до наступления темноты. Ведь именно в это время тьма царствует в городе, но не только в нем. А еще в душе безжалостного маньяка, рыщущего в поисках новой жертвы. Этот человек? Нет, скорее зверь. Такое слово более всего подходит для маньяка. Он не столь избирателен в своих жертвах. Кто попадется на глаза, наполненные неутолимой жаждой смерти, тот, скорее всего, больше никогда не увидит свою семью. Однако вполне отчетливо сможет полюбоваться каждой частью своего тела, изрубленной словно бы тяжелой рукой мясника. Убийца разрубает своих жертв на части, а потом раскидывает их на месте преступления, наслаждаясь себя зрелищем, подобно художнику, радующемуся своему новому шедевру. Сложно сказать, что именно творится у него в голове, но вполне вероятно, что у него нет определенной цели и какого-то хитрого мотива. Эта безжалостная тварь убивает ради получения эмоций, не более того. У него нет желаний наставлять кого-то на путь истины этими действиями, или же мстить за кого-то или за что-то. Все вовсе не так. Им движет простое, но оттого не менее пугающее желание. Желание убить, наслаждаясь картиной преступления. В связи с убийством 8 человек, губернатор города принял решение усилить патрули на улицах, дабы постараться снизить число жертв и, наконец, поймать гада, терроризирующего весь Старенфорд. Двое полицейских неспешно вышагивали по узорчатой плитке, широким пластом вихляющей от центра города и вплоть до одного из самых тихих его районов. По левую и правую стороны от дороги располагались дома. Одноэтажные, двухэтажные и даже несколько из них с тремя этажами. Богатенький район. Частный сектор хоть и вбирал в себя множество домов, но на самом деле их было не столь уж много. Но каждый из них выделялся и имел какую-то свою изюминку, какой не имели другие, и отличался особой дороговизной, какой не посмеют хвастаться в других районах. Помимо красоты, эти дома несли и культурно-историческую ценность, ведь к ним приложили руки довольно известные архитекторы, прославившиеся на весь мир. Здесь же находится дом двух, а вернее уже трех очень знаменитых людей Старенфорда, посчитавших это местечко самым комфортным для развития своего творческого потенциала. Признанный мировой писатель со множеством премий и различных наград, а также две великих художницы, одной из которых является маленькая 14-летняя девочка, решившая пойти по стопам матери, но нередко прибегающая к унаследованному от отца таланту, вдыхая тем самым в свои картины еще больше жизни и смысла, чем ее мать. Малышка без особых трудностей прописывает поистине гениальные сюжеты для своих работ. Их семья – самая настоящая квинтэссенция творчества. Дом этих людей всегда вызывал чувство некоего спокойствия, а порой даже трепета. Рядом с ним было тихо и уютно, никто не мог объяснить следствие такой атмосферы. Однако именно в этот пасмурный день внимательные полицейские услышали плач. Детский плач, доносящийся со второго этажа дома. Все бы ничего, но главным толчком для проверки здания послужил кровавый отпечаток детской руки, оставленный на картине женщины, нарисованной на двухметровых воротах всеми любимой Мэри Ли Картер, известной художницей и по совместительству одной из владельцев дома. Двое мужчин встали в ступор, смотря на кровавый отпечаток, с которого стекала капля крови. Свежей крови. Служители правопорядка неуверенно переглянулись, продолжая слушать детский плач. Вдруг один из них осознал, что дрожит. Ноги его не слушались, а на лбу проступил пот. Напарник был напуган не меньше. Его рука неосознанно сжимала штанину служебных брюк от страха. Беднягу бросило в холод. В основном все убийства происходили где-нибудь в центре, чтобы каждый человек мог наблюдать безумную картину своими собственными глазами. Эта тварь любила, когда неподготовленные к такому зрелищу люди находили изрубленные на куски тело, радуясь тому отвращению, испугам, крикам, принадлежащим неудачливым горожанам, которым посчастливилось наткнуться на чистое безумие. «Слушай!» — дрожащим голосом начал один из полицейских, положив руки на плечи напарнику и взглянув ему прямо в глаза. «Давай не делать глупостей! Вызовем подкрепление и схватим его! Мы уже им ничем не сможем помочь! Он, должно быть, скоро закончит!» Патрик Лурс, недавно закончивший полицейскую академию ЮНЕС, получивший работу в местном департаменте полиции. Стажер смотрел наполненными страхом глазами на своего напарника и по совместительству наставника. Рикарда Стоуна, не столь давно получившего звание старшего сержанта, по выслуге лет в 3 года с небольшим. Он был намного более подготовленным и повидал многое в своей жизни. Даже участвовал в 2 перестрелках. Правда, в одной из них получил пулевое ранение прямо в правую булку, отчего походка теперь выглядит не такой уверенной, как раньше. А порой комичной, но чего уж там, обычные трудности рабочего процесса, с кем не бывает. Сержант не мог решиться на какие-либо действия, но этот душераздирающий плач не прекращался. Он проникал прямо в голову, пробиваясь все глубже и глубже, словно земляной бур, прямиком к самой душе и, конечно же, к совести. Именно совесть не давала покоя старшему по званию. Он пошел в органы из-за своего отца, который 6 лет назад погиб при штурме школы, участвуя в операции по освобождению заложников от 5 террористов. Его пристрелили, когда он своим собственным телом защитил ребенка от летящей пули. Рикард дал слово, что никогда не посрамит честь своего отца и добьется многого в своей работе. Правда, его жизненный путь не был столь уж удачливым, в отличие от отцовского. Сын оказался не таким способным, да и душа его лежала больше к юриспруденции, но он обещал. «У нас еще есть время», — слабым голосом сказал он, пытаясь наполнить его уверенностью. Сержант убрал руки рядового со своих плеч и обратил свой неуверенный взгляд на открытую калитку, пред которой растянулась изящная резная плитка, ведущая прямиком ко входу в дом. Рикард тяжело сглотнул слюну, ставшую комом, достал из кобуры 9-миллиметровый пистолет Ярыгина с обоймой 18 зарядов, снял с предохранителя и ступил за калитку, осматривая незнакомую местность. Дыхание его было прерывистым, глаза бегали из стороны в сторону, чтобы ненароком не пропустить преступника, который мог затаиться где угодно. Хуже всего, если он действует не один. Перед взором его предстал высокий и величественный дворец в 3 этажа. Центральная часть сооружения составляла широкую, выпуклую полукругом лоджию, на которой сверху расположилась еще одна поменьше. А еще выше находился небольшой открытый балкончик, только выйти на него можно было прямо с гостиной комнаты 3-го этажа. Все это строение представляло собой 3 сооружения, уходящие ступеньками вверх. По бокам небольшого дворца высились 2 башенки. Перед домом стоял роскошный 5-ярусный фонтан со львом на центральной чаше. Дорожку, ведущую к главному входу, украшали 2-метровые ломкие ивы с шарообразной кроной. Находились они каждая в 3 метрах друг от друга. А расстояние между ними занимал собой самшит вечно зеленый, также остриженный в виде ровной сферы. У левого угла участка журчал маленький искусственный ручей, бегущий по булыжникам. Рядом с ним была рассыпана мраморная белая галька, которую рядом подпирал внушительный и красивый сад с разнообразными растениями, меж которых виднелись редкие керамические гномы и животные, отлично вписывающиеся в картину сада. Рикард медленными размеренными шагами продвигался все ближе к входной двери, а за ним плелся рядовой, в одной руке державший рацию, а в другой – табельное оружие. Он полушепотом докладывал о ситуации и судорожно запрашивал подкрепление. В хриплой рации послышался женский голос дежурного, положительно ответивший на запрос патрульного. Патрик немного приободрился, услышав, что к ним в помощь направлено 3 машины с 12 сотрудниками бронительных органов. Однако осознание того, что маньяк где-то неподалеку, в то время как товарищи еще в отделе, заставило его впасть в немую истерику. Наконец они подобрались к железной входной двери, переживая самые непростые эмоции за последние несколько лет. Это все же не похоже на их повседневность. Отогнать шпану, кричащую окна многоквартирных домов в ночное время суток. Увести в отдел несговорчивых пьянчуг или же поймать воришку, укравшего из магазина несколько шоколадок и газировку. Тут дело серьезное, не терпящее ошибок. Возможно, даже придется применить оружие. А таких мыслей у Рикарда засвербело в заднице, вспомнилась старая травма. Рикард тихонько дернул ручку, но дверь не поддалась. Он посмотрел в щелку и увидел, что замок входной двери закрыт. Тут либо выбивать, либо искать другой способ проникновения. Конечно же, выбить такую дверь без определенных инструментов, которых, к великому сожалению, они с собой не носят, не получится. «Сержант!» – неуверенно забормотал Патрик. Рикард обернулся к напарнику и одарил его вопросительным взглядом. «В таких домах обычно делают несколько входов и выходов. Ты глянь, какой дворец! Чуть что, какая-либо беда, пожар, к примеру. Обязательно должен быть еще хотя бы один выход!» Рикард согласно кивнул, обдумав слова своего напарника. И вправду, такой огромный дворец должен иметь минимум два выхода, чтобы в случае опасности вовремя выбежать и спастись, подумал про себя Рикард. Полицейские начали движение вдоль дома, чтобы найти дополнительный вход. Плач ребенка стал менее громким, но не менее болезненным и пугающим. По всей видимости, убийца еще не успел добраться до девочки. Возможно, она заперлась в своей комнате, ожидая спасителей, которые уж очень медлят от страха, сковавшего их тяжелой цепью. К тому времени, пока они доберутся до девочки, может быть уже слишком поздно. Убийца уже вошел в дом, и вряд ли он так просто отступит. Вопрос еще в том, что он успел натворить к этому моменту, и сколько еще ему нужно времени, чтобы закончить начатое. Нет, такие мысли мерзкие, хватит думать об этом. Где-то на втором этаже сидит напуганная маленькая девочка, спрятавшаяся под кроватью или в шкафу своей комнаты, в надежде, что ее спасут, или, по крайней мере, преступник устанет ломиться к ней в дверь и сбежит, не закончив свои грязные дела. Черт знает, что у этого урода на уме. Не время медлить и раздумывать о каждом шаге и о своей безопасности. Не для того нужны полицейские. Они должны действовать в момент опасности, оберегая слабых и нуждающихся, а не трусливо пятиться от какого-то жалкого психа. При такой тяжелой и ответственной работе эмоции не имеют права брать верх. «Пора показать, на что способны служители закона», – твердо проговорил про себя Рикард, ощущая некий прилив сил. Ему удалось вдохнуть в себя уверенность и прогнать глупый страх, туманивший глаза. «Как только найдем вход, я сразу же войду в дом. Будь наготове и не забудь снять с предохранителя пистолет», – остановившись, сказал он. Напарник взглянул на него неуверенным взглядом. «Не смотри на меня таким потерянным взглядом. Я должен быть уверен в том, что ты меня прикроешь. Для этого и нужны напарники», — пояснил Рикард, заглянув за угол стены. Дом тянулся на 100 метров вперед. Рядом с дорожкой виднелись два палисадника, отделенные друг от друга площадкой в 40 метров длиной. На узорчатой плитке стояла уютная беседка, рядом с ней качели, большой дубовый стол с внушительными стульями и мангал, у которого высилась небольшая квадратная конструкция, внутри которой лежал уголь. Чуть ближе к дому расположился великолепный голубой бассейн с тремя лестницами и двумя трамплинами. В воде вяло плавали три наполовину сдувшиеся надувных круга. Вода не отличалась особой чистотой, на поверхности дрейфовал мелкий мусор. Сразу видно, что им давно не пользовались. Служители правопорядка обошли бассейн, продолжая двигаться вдоль стены. «Сержант!» – тихо забормотал Патрик, обращая внимание своего наставника на один из фонарных столбов. Он слегка наклонился к дорожке, будто в него кто-то врезался. «Там тоже... кровь!» – докончил за него Рикард, вытирая со лба пот. В воздухе чувствовалась духота. Удушливая атмосфера дурманила и отягощала все и вся. Полицейский поправил ворот белой рубашки, ощущая неудобство и беспокойность. «Патрик», – со всей серьезностью обратился он к новичку. «Мы не имеем права на ошибку. Жизнь ребенка в наших руках. Придется действовать, не дожидаясь подкрепления. Я не знаю, сколько еще времени продержится девочка, поэтому нам нужно будет убрать его самим. Но если эта тварь выкинет чего лишнего, стреляй по ногам. Я не позволю ему умереть быстрой смертью. Каким же нужно быть монстром, чтобы нападать на детей? Я этого так не оставлю. Помяни мои слова, Патрик, мы схватим его», — с пылкой уверенностью заявил Рикард, свернув за угол. Увиденное слегка сбило настрой полицейского. На заднем дворе особняка стоял небольшой алтарь, больше похожий на маленькую крепость. Рядом с ним с каждой стороны расположились по 12 деревянных плит с руническими символами. Перед входом в алтарь стоял постамент с чашей, вблизи которого находились потухшие свечи. Сама конструкция была схожа с хофой, скандинавским храмом. «Рик», — вновь заговорил Патрик, выглядывая за спины напарника. «Они там что, шашлычки жарили? Пахнет мясом». Его глазам предстал алтарь. «Ого, да у них тут мини-замок во дворе!» Парень присмотрелся и увидел силуэт, похожий на человеческий. «Серж...» «Тихо ты!» Возмущенно оборвал его Рикард, заткнув новичку рот своей ладонью. «Иди за мной. Старайся не шуметь и держи дистанцию в 5-7 метров, чтобы в случае чего прикрыть меня». Патрику ничего не оставалось, кроме как просто кивнуть головой в знак согласия. В такой ситуации салага вроде него может только подчиняться и надеяться на лучший исход. Рикард направился прямиком к цели, спокойно и хладнокровно раздумывая о том, что он будет делать, когда наконец достигнет загадочного силуэта. С каждым пройденным метром его сердце колотилось все быстрее и быстрее. Во рту ощущалась сухость. Тремор овладел пальцами рук, но сержант продолжал делать уверенные шаги, понимая, что кто бы ни оказался сейчас перед ним, ему, как служителю правопорядка, требуется сохранять спокойствие и холодный ум. Если это один из сообщников, который решил украсть что-нибудь дорогое, то Рикард обязан его обезвредить, чтобы злоумышленник ненароком не вставил палки в колеса механизма правосудия. Этот человек не должен помешать ему в поимке главного убийцы, который прямо сейчас ломится к маленькой девочке. Надо вырубить его быстрее, чем он успеет предупредить своего приятеля. Но чем ближе Рикард подбирался к человеку, склонившемуся в молитвенной позе, тем сильнее он ощущал внутреннее беспокойство и какое-то странное чувство, которое все плотнее сжимало его разум. Отголоски осознания происходящего стучали все громче в разуме человека, однако же никак не могли достучаться до него. Внезапно небо озарилось белой вспышкой, а за ней последовал оглушительный гром. Рикард подскочил, едва не пискнув от испуга, но вовремя успел закрыть себе рот. Однако человек, находившийся от него в каких-то нескольких метрах, не подавал никаких признаков жизни. Да и человеком-то его трудно назвать. От одежды бедолаги остались жалкие обгорелые ошметки. Под ним лежал пепел, да и вонь горелого мяса стоит нестерпимая. Зрелище, мягко говоря, плачевное. Однако же Рикард был настолько шокирован, что попросту не мог поверить собственным глазам, продолжая идти к человеку в надежде на то, что зрение обманывает его. Да и вообще, происходящее сейчас – один сплошной ужасный сон, который вот-вот кончится. Он проснется и обнаружит себя лежащим на компьютерном кресле. Перед ним будет гудеть его любимый компьютер, на который он потратил почти 3 своих зарплаты. Рядом на столике будет стоять тарелка с любимыми орешками, безалкогольное пиво, которое ему посоветовал врач, чтобы тот ненароком не сорвался и не начал пить. А на экране старого монитора в этот момент будет идти какой-нибудь ужастик. «Было бы здорово, если бы все это оказалось правдой», — подумал про себя Рик. Как только рука потянулась к обуглившемуся скукоженному телу, Патрик схватил сержанта за запястье. Рикард тут же повернулся к новичку, одарив его суровым взглядом, пытаясь сообщить ему этим, что парень не смог выполнить даже такой простой приказ. Но лицо новичка выглядело безысходным и выражало оно лишь только сочувствие к ушедшей из этого мира душе.